Радио Прага. Новости. У премьера Паровека и экс-президента Гавела единое мнение по поводу Конституции ЕС. В Чехии будет легализована проституция, и японская компания откроет в Чехии новый завод по производству телевизоров. Премьер-министр Ежи Паровек встретился с экс-президентом страны Вацлавом Гавелом. Оба политика после встречи заявили, что точки зрения на современную политическую ситуацию, а именно на ситуацию вокруг Конституции ЕС, почти идентичны. Вацлав Гавел считает, что Чехия должна продолжить ратификацию Конституции. Раз Чехия Конституцию подписала, она должна голосовать о ратификации и сказать свое «да» или «нет», заявил Вацлав Гавел. Нынешний чешский президент Вацлав Клаус придерживается противоположной точки зрения. Клаус считает Конституцию мертвой и выступает против того, чтобы в Чехии был организован референдум по поводу ратификации Конституции ЕС. Чешское правительство готовит законопроект, разрешающий проституцию. Данная мера принимается в рамках проекта по борьбе с организованной преступностью. Новый законопроект запрещает занятия проституцией в районах школ, игровых площадок, церквей и кладбищ. По оценкам чешской полиции, в стране насчитывается около 25 тысяч проституток. Компания Muramoto Industry, японский производитель деталей для плазменных телевизоров, в ближайшее время откроет новое производство в Чешской Республике. Японцы планируют инвестировать в этот завод 350 миллионов крон, это примерно 12 миллионов евро. Завод будет выстроен в старинном городе Жебрак, расположенном в 40 километрах к юго-западу от Праги. Вначале на производстве будут трудиться 70 человек. Первую продукцию завод должен дать в апреле 2006 года. В Карловой Варе, где в эти дни проходит юбилейный 40-й международный кинофестиваль, приехал известный канадский режиссер армянского происхождения Атом Эгоян. На фестивале он представляет свой новый фильм «Кто-то любит тебя», созданный по мотивам романа Роберта Холмса «Там, где правда ложь». И в конце выпуска коротко о погоде. На всей территории Чехии дожди, температура воздуха около 20 градусов Цельсия. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей читал Либор Кукал.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии «Радио Прага» вас приветствует Ася Чеканова. Сегодня героем нашей получасовой программы станет идеолог чешской реформации и, без преувеличения, национальный герой чешского народа Ян Гус. В недавно проведенном чешским телевидением конкурсе «Самый великий чех» он занял одно из мест в первой десятке. В этот день мы вспоминаем о великом реформаторе не случайно. На 6 июля в Чехии приходится государственный праздник в честь Гуса. Знакомый и незнакомый Ян Гус. Так можно назвать нашу сегодняшнюю передачу. Мы расскажем вам о том, где родился великий проповедник, как он выглядел и что может почерпнуть для себя современный человек из его учения. Честь быть родиной великого реформатора оспаривают два чешских поселка – Гусинец у Праги и Гусинец у Прохатице, где можно даже посетить домик проповедника. Слово профессору чешской истории Петру Черному.
Ten rodný domek Husův je tam od počátku 17. století, ale od
Самые древние письменные свидетельства о доме Гуса относятся к началу 17 столетия, но с 1480 года есть подтверждение того, что мать Гуса водила маленького Яна в школу в Прохатице. С другой стороны, есть свидетельство о том, что некий Ян из Гусинца готовился к принятию сана священника в 1400 году. Там указывается Ян, сын Михала из Болеславского края. Это бы указывало скорее на Гусиницу Праги, но тут есть одна проблема. Те, кто добивались сана священнослужителя, не должны были непременно подавать прошение из мест своего рождения. Это можно было сделать и из места, где они жили или работали в данный момент. В таком случае проблема остается неразрешимой. Если Ян родом из Гусинца, а скорее всего так и есть, поскольку Гус во всех документах указывал, что был рукоположен в сан в 1400-1401 году, то его отца звали Михал. Как звали его мать, неизвестно, но ясно, что это была очень набожная женщина. У Гуса был также брат, который имел двух сыновей. И эти сыновья не отличались послушанием. Известно, что Гус не хотел, чтобы его племянники стали священниками, потому что хороших священников из них бы не вышло.
Но научные изыскания мы оставим историкам, а сами отправимся прямиком в Гусинец у Прохатицы, на наиболее вероятную родину Яна Гуса. Сразу признаюсь, разобраться в том, какой статус имеет Гусинец, города или поселка, очень непросто. С одной стороны, 100 лет назад, как говорит мэр Гусинца Людвиг Фридбергер, Гусинцу был присвоен статус города, что вполне естественно, учитывая, что проживает в нем всего около 1300 человек. Расположен Гусинец в Южной Чехии, на реке Бланице, в 2-3 часах езды от Праги.
První zmínky o Husinci pocházejí tak z roku asi 1350-1359.
Первые упоминания о Гусинце встречаются в 1350-1359 годах. Но, конечно, сам поселок старше. Известно, что в 1100 и 1200 годах здесь мыли золото. Река Бланице, на берегу которой лежит поселок, была золотоносной.
Рассказывает мэр Гусинца Людвиг Фридбергер. Как повлиял на судьбу поселка его знаменитый уроженец?
Та постава мистера на Гуса, что была колькрат изнеужена разными просто режимами.
Фигуру Яна Гуса неоднократно использовали в своих целях различные режимы. Коммунисты относились к Гусу как к первому революционеру в Чехии. Так его и подавали на уроках истории в чехословацких школах. Обязательным для школьников в коммунистические времена было и посещение домика Гуса. Я помню, по городу были развешаны плакаты «Гусинец – город революционных традиций». В те годы посещаемость дома-музея Гуса была намного больше, чем сейчас. Раньше в музее бывало 20-30 тысяч человек в год, сейчас это 5-6 тысяч. С другой стороны, те 20 тысяч гнали в Гусинец из-под палки, а эти 5 тысяч приходят по собственной инициативе, из интереса, что, мне кажется, имеет большую ценность.
В 12 километрах от Гусинца лежат развалины замка Гус, история которого неразрывно связана с историей поселка. Судя по записям в хронике Франтишека Палацкого, разрешение на строительство замка дворянам из Яновиц король дал в середине XIV века, но тогда хозяевам замка принадлежала только половина Гусинца. В конце XV-XVI веках, когда замок перешел во владение дворян из Рожмберка, Гусинец пользовался всеми привилегиями города, в том числе и правом варить свое пиво. О том, как связываются в народной памяти крепость Гус и Ян Гус, Людвиг Фридбергер.
Dokonce taková pověst, že Hus se narodil mezi Husincem a tady.
Есть даже такая легенда, что Гус родился между Гусинцем и крепостью Гус в деревне Кратусин. Якобы его мать шла из крепости домой и по дороге произвела на свет сына как раз в той деревне. Эта легенда передается у нас из поколения в поколение. Моему отцу это рассказывала его мать, а матери – ее бабушка. А бабушка была родом из Кратусина. Этой истории уже более 200 лет. Я и своим детям ее рассказываю.
Как и положено настоящему городскому голове, Людвиг Фридбергер от романтических историй тут же переходит к вещам сугубо практическим. Серьезнейший вопрос – реконструкция родного дома Яна Гуса.
Мы готовим сейчас проект реконструкции музея. В последний раз ремонт в нем проводился 15 лет назад. Надеемся, что удастся получить средства из фондов Евросоюза. С другой стороны, и сама экспозиция нуждается в обновлении, ей около 30 лет. Хотя, несмотря на то, что создавалась она при коммунистическом режиме, многие ее идеи можно будет использовать и в дальнейшем.
Но и как планирует отпраздновать День памяти Яна Гуса у него на родине? Мэр Гусинца Людвиг Фридбергер рассказывает, что в этом году организация празднований далась Гусинцу нелегко. Поселок будет одновременно отмечать День памяти Гуса, праздник святых Кирилла и Мефодия и 100-летие со дня пожалования Гусинцу статуса города. Городской герб у Гусинца есть, а вот собственного флага пока не было. И в начале июля он будет освящен. Кстати, городской герб у города-поселка Гусинец весьма любопытный. Лодочка, плывущая по серебрящейся реке, а в лодке гребец и святой Николай в золотом одеянии с золотой митрой на голове, держащий в руках золотой посох. Ну, а мы держим путь дальше прямо к домику Гуса. Найти его нетрудно. На главной улице городка, означенная номером 36, стоит низкое каменное строение под красной черепичной крышей. Над входом барельеф с изображением гуса, изготовленный скульптором Богуславом Шнирхом в 1869 году. Домик – национальный памятник культуры, доступен для общественности с 1873 года. Мы стучимся в ворота, и вот уже смотрительница музея Итка Хорватова впускает нас вовнутрь. Преодолеваем несколько ступенек, ведущих наверх, и попадаем в маленькую темную комнатку, скорее каморку. 5 раз горел дом Гуса, но эта комната всегда оставалась нетронутой. Здесь, по преданию, появился на свет будущий мыслитель и проповедник.
Стоим тady в месте, где се подле сталетой традиции Ян Гус.
Мы стоим сейчас на месте, где, как принято считать, родился Ян Гус. На стене деревянный шкафчик, так называемая библиотечка Гуса. С нее люди срезали щепу и использовали ее, как ни странно это звучит, как средство против зубной боли. Примыкает к комнате черная кухня с камином. Здесь раньше готовили. Меблировка современная, но отвечает тому времени, в котором жил Гус. Зато пол в комнате действительно древний, 16-го столетия. После празднований 500-летия мастера в 1869 году в этой комнате были собраны венки и изображения Гуса. Интерьер поменяли только в 1965 году.
Рассказывает Итка Хорватова. Сколько гостей перебывало в этой миниатюрной комнатке с изъеденными жучком деревянными полами и не сосчитать. Среди них был и Антонин Дворжак. На дворе стоял 1883 год, Дворжак как раз заканчивал свою гуситскую увертюру, приуроченную к открытию Пражского национального театра. Вероятно, композитор искал вдохновение в родном доме мастера. Еще бывал в доме Яна Гуса, продолжает смотрительница музея Итка Хорватова.
Верхлицкий, Яначек, Ондричек, Ерасек.
Чешский поэт Ярослав Верхлицкий, композитор Леош Яначек, писатель Алоис Ярасек, Ян Неруда. Из современных знаменитостей нынешний президент Вацлав Клаус, Вацлав Гавел, кардинал Мирослав Вилк. Я вспоминаю, как в эту комнату зашли чешские эмигранты из Америки, которые поддерживали национальные традиции, воспитывались в духе почитания Гуса. Так одна из американок упала на колени и целовала пол в этой комнате Гуса. Ну и, конечно, следует еще сказать, что больше всего гостей в доме Гуса побывало во время празднования 500-летия со дня его рождения. В торжествах тогда приняло участие 60 тысяч человек.
Итка Хорватова дала мне музейную книгу отзывов, в которой оказалось немало записей на русском языке. Большинство из них сделаны 20-30 лет назад.
Мы листаем книгу записей, которые оставляли посетители музея Яна Гуса. Особенно часты записи на русском языке. В 1976 году, вот, например, старший пионер-вожатый Гомельской области, посетив музей Яна Гуса, мы убедились в том, как свято хранит чехословацкий народ свое историческое прошлое. Или вот, например, запись, сделанная жителем города Киева, к сожалению, фамилия неразборчива. «Щедрая земля славянская своими славными сынами. Таким был и есть в сердцах всех славян Ян Гус. Очень рады были увидеть родной дом славного сына чехов Яна Гуса». Или вот еще интересная запись от делегации советских журналистов. Звучит очень по-советскому. «Встреча с Яном Гусом – это чувство ощутили мы, посетив дом, где увидел свет гигант революционной мысли и смелого действия в истории чешского народа и всей Европы Ян Гус».
Oh, Christ,
звуки этой средневековой песни сопровождают туристов, осматривающих дом семьи Гуса. В голове не укладывается, что эти стены могут помнить маленького Яна Гуса. Совсем не обязательно, перебивает меня Итка Хорватова.
Они асі так за 16-го столетті бідали ту різні майтеле того домку.
Постройки сохранились 16 века. У этого дома было множество разных владельцев, которые перестраивали его в зависимости от своих финансовых возможностей. Дом хотели выкупить многие организации. В конце 19 века одну его часть вместе с комнатой Гуса приобрело национальное общество «Сватобор». Несмотря на то, что дом неоднократно выгорал в 17 и 19 веках, крыши у домов в Гусинце в те времена были соломенными. При пожарах всегда бросались в первую очередь спасать комнату Гуса, поэтому она и сохранилась.
Существует версия, что в доме национального героя чехов долгое время никто не жил, что к нему последователи учения Гуса пристроили часовню и в ней проводили богослужения. Потом часовню разрушили, а сам дом сохранился. Зато сейчас, по словам смотрительницы музея, в дни празднования Дня памяти Гуса в небольшом саду, прилегающем к домику, совершается по вечерам экуменическая месса. Помимо дома Яна Гуса, в окрестностях Гусинца есть еще одно место, которое народная молва связывает с именем мастера. Это Гусова скала, лежащая в долине реки Бланице. Рассказывают, что когда юный Гус учился в Прохатице, отдыхать и читать он приходил к этой каменной глыбе и голову свою опирал о скалу. Так и отпечатался на камне след от головы мастера. К сожалению, проверить правдивость этой легенды сейчас уже невозможно. Кто-то уничтожил след на скале. Или вот еще одна история, бытующая среди жителей Гусинца. Во время одной сильной бури Ян Гус, шедший из школы домой, спрятался под скалой. Молния ударила в куст можжевельника, растущий у скалы, и тот заполыхал. Мать Яна, поспешившая навстречу мальчику, обнаружила его сидящим под скалой и созерцающим горящий куст. Вместо ответа на вопрос, почему он не торопится домой, маленький гусь показал матери на куст и сказал: «Видишь, как этот куст, так и я в огне покину этот мир». Пророческие слова. Ну вот, теперь, когда мы имеем представление о том, где, вероятнее всего, родился великий чешский проповедник, давайте попробуем ответить на вопрос, как он выглядел. Тот, кто был на Староместской площади в Праге, наверняка помнит, что там стоит памятник Яну Гусу. Высокий, худой, с бородкой. Таким увидел Гуса скульптор Шалоун. По другим источникам, предвестник Европейской реформации был маленьким и весьма упитанным. Как выглядел мастер на самом деле? Ответ на этот вопрос историк Петр Черный предлагает нам поискать в рукописях и хрониках Косницкого церковного собора Ульриха Рихенталя.
Тахле книжка иллюстрирована picture book, докonce říká, že to je, protože to jsou takřka.
Это иллюстрированная книга с рисунками, отражающими происходившее на соборе. Иногда ее называют книгой с картинками. Она сохранилась в нескольких экземплярах, отличающихся друг от друга. Самый старый экземпляр с 1420 года, самый молодой со второй половины или с конца 15 века. Так что мы можем предположить, что художники руководствовались прежде всего общепринятой схемой. Но, например, император Сигизмунд в этой книге похож сам на себя. Нельзя сказать, что Гус там изображен очень малого роста, скорее среднего. Что касается его конституции, то разглядеть ее трудно. Пропорции его тела скрывает облачение, в котором его вели на казнь. Но учитывая, что он провел более полугода в тюрьме, худым он никак не выглядит. Но не выглядит и полным. Возникает вопрос, не повлияла ли фамилия Гуса на то, что его представляют маленьким и толстым. Католики в то время высмеивали чешских дворян, защищавших Гуса тем, что они разводили гусей. Ясно, что Гус не носил усы. имел танзуру и не выглядел как протестантский пастор, как его изображали художники XIX века и скульптор Шалоун.
Истории на сегодня, я думаю, достаточно. О том, как идеи Яна Гуса отзываются в жизни современной Чехии, мы поговорим с историком Яном Лашиком, возглавляющим кафедру церковных историй и права на Гусицком теологическом факультете Карлова университета. Ян Гус – это имя у большинства ассоциируется со средневековьем, с гусицкими войнами, с его смертью на костре. Что может современный человек, предположим, даже далекий от религии, почерпнуть для себя из учения Гуса?
Конечно, Гус, он жил в средневековье, он жил в конце 14-го, в начале 15-го века. Он был христианином, это просто... Бесспорно, он был верующий человек. И я думаю, мы в средневековье мы не можем отделить человека, живущего в какой-то среде, и христианина, потому что это было одно и то же. Человек, который боролся за реформу общества, боролся за реформу церкви. Вот я думаю, что таким центральным термином, центральным словом у Гуса есть правда. Второе слово, я бы сказал, совесть. Конечно, если это сказать в богословских терминах, если хотите, церковно, человек на сегодня не понимает, в чем дело уже. Но если сказать, что Гус увидел, что вокруг него творится, и у него было четкое представление, то, что творится, это плохо, это же неправда. Правда другая. Это просто не соответствует ни моральным законам, ничему. Он имел совесть, чтобы это сказать. И когда его критиковали, когда его в тюрьму посадили, он просто остался в этой правде. Он последовал тому, что ему совесть велит. Это, я думаю, человек на сегодня может это понять.
Господин Лашек, в одном из своих интервью вы говорите, что в 20 веке чешский народ проявил себя не как народ Гуса, а скорее как народ швейков. Что именно вы имели в виду? Какие конкретно события? И что это, в вашем понимании, вести себя как народ Гуса?
Вести себя как народ Гуса значит стоять в правде, которую я познал, которую я вижу, и стоять до конца. Конечно, это трудно. Это иногда стоит жизни, горла, это иногда стоит имущества. Это трудно. Но чешский народ, он был очень много подвержен разным испытаниям. При Габсбургах до 18-го года. Он старался как-то выжить. Потом под немецкое иго. Это тоже не было легко, потому что эта страна была всегда страной, где жили в две нации, чехи и немцы, приблизительно 1/3 немцев. Конечно, немцы потом репрессировали чехов, и чехи не всегда стояли гордо. Было много коллаборантов, сотрудников с нацистами. То самое после большевицкого пуча в 1948 году. Это трудно, это я должен был бы пересказать всю новую чешскую историю, но с помощью, конечно, сталинской госбезопасности здесь был совершен в 1948 году большевицкий пуч. Народ был основа репрессирован. Не всегда себе вел героически. Было тоже много коллаборантов. Я думаю, но на самом деле, что еще в 50-е годы эта ситуация не была так катастрофальная. Что народ сразу узнал, кто и кто, и вел себя так. Но самая полная катастрофа пришла после советской оккупации в 68-м году. Потому что тогда уже никого не казнили, там смертную казнь, но они запрещали работать, травили жизнь. И люди просто, вместо чтобы сказали нет, если бы это было массово, большевики бы ничего не сделали. Но массово просто народ сдавался. Вот это я имел в виду. Так что чешский человек так подумал, всю выживу, надо как-то приспосабливаться. Конечно, времена были очень тяжелые. Я жил в этих временах. Но приспосабливаться, да, иногда разумно, но есть предел.
В студии с вами были Ася Чеканова и историк Ян Лашек. На этом наша программа заканчивается. До новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird 1 empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen.